Владимир Богомолов. Повесть «Иван». Глава первая. В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в 4:00, в 9:00 улегся спать. Меня разбудили раньше. Стрелки на светящемся циферблате показывали без 5:00. «Товарищ старший лейтенант! А, товарищ старший лейтенант! Разрешите обратиться!» Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. Тут задержали одного, младший лейтенант приказал доставить к вам. «Зажгите лампу», — скомандовал я, мысленно выругавшись, могли бы разобраться и без меня. Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил. Ползал в воде возле берега, зачем не говорит, требует доставить в штаб, на вопросы не отвечает, говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал. Я привстал, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной намокшей плащ-палатки. Гильза разгорелась, осветив просторную землянку. У самых дверей я увидел худенького мальчишку лет 11, всего посиневшего от холода и дрожавшего. На нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны. Маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи. При виде его дрожь пробрала меня. «Иди, стань к печке», — велел я ему. «Кто ты такой?» Он подошел, рассматривая меня настороженно сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое, от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица, чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь. «Кто ты такой?» — повторил я. «Пусть он выйдет», — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева. «Подложите дров и ожидайте наверху», — приказал я Васильеву. Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и также, не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку. «Ну что же молчишь, откуда ты?» «Я Бондарев», — произнес он тихо, с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. «Сейчас же сообщите в штаб 51-му, что я нахожусь здесь». «Ишь ты!» Я не мог сдержать улыбки. «Ну, а дальше?» «Дальше вас не касается, они сделают сами». «Кто это они? В какой штаб сообщить и кто такой 51-й?» «В штаб армии». «А кто это 51-й?» Он молчал. «Штаб какой армии тебе нужен?» «Полевая почта ВЧ-49-550». Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить. Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива, и чуть ли не домотканные. Говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы. Судя по говору, он был уроженцем города. Он стоял передо мной, поглядывая из-под лобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом и весь дрожал. «Сними с себя все и разотрись, живо!» — приказал я, протягивая ему вафельное, не первой свежести полотенце. Он стянул рубашку, обнажив худенькое с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце. «Бери, бери, оно грязное». Он принялся растирать грудь, спину, руки. «И штаны снимай», — скомандовал я. «Ты что, стесняешься?» Он также, молча повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок. узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более 10-11 лет, хотя по лицу угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все 13. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям. «А сушить кто будет, дядя?» — поинтересовался я. «Мне все привезут». «Вот как!» — усомнился я. «А где же твоя одежда?» Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их. Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне, меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с 5 алтынной родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения. «Что это у тебя?» Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал. «Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине?» Повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник. «Это вас не касается, и не смейте кричать», — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. «Ваше дело — доложить, что я здесь, остальное вас не касается». «Ты меня не учи», — раздражаясь, прикрикнул я на него. «Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты и откуда и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю». «Вы будете отвечать», — с явной угрозой заявил он. «Ты меня не пугай, ты еще мал. Играть со мной в молчанку тебе не удастся. Говори толком, откуда ты?» Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону. «Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду», — объявил я решительно. Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал. «Ты будешь говорить? Вы должны сейчас же доложить в штаб 51-му, что я нахожусь здесь», — упрямо повторил он. «Я тебе ничего не должен», — сказал я раздраженно. «И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу. Кто это 51-й?» Он молчал, сбычась, сосредоточенно. «Откуда ты?» — с трудом сдерживая, спросил я. «Говори же, если хочешь, чтобы я тебе доложил». После продолжительной паузы напряженного раздумья он выдавил сквозь зубы: «С того берега». «С того берега?» — я не поверил. «А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?» «Я не буду доказывать, я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать, вы будете отвечать. И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только 51-й. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня, и все, за мной приедут», — убежденно выкрикнул он. «Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?» Он молчал. Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали. За войну я привык ничему не удивляться. Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо. Говорил же со мной уверенно и даже властно. Он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление. Его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью. Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему, а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение. Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка. «Третий слушает», — услышал я голос начальника штаба капитана Маслова. «Товарищ капитан, 8-й докладывает, у меня здесь Бондарев. Бон-да-рев. Он требует, чтобы о нем было доложено Волге». «Бондарев?» — переспросил Маслов удивленно. «Какой Бондарев? Майор из оперативного? Поверяющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный. — Да нет, какой там поверяющий? Я сам не знаю, кто он. Он не говорит, требует, чтобы я доложил Волгу, 51-му, что он находится у меня. — А кто это 51-й? — Я думал, вы знаете. — Мы не имеем позывных Волги, только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании? — Звания у него нет, — невольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик, понимаете? Мальчик, лет 12. — Ты что, смеешься? Ты над кем развлекаешься? — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать? Я тебе покажу мальчика, я майору доложу. Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе... — Товарищ капитан, — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик. Я думал, вы о нем знаете. — Не знаю и знать не желаю, — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь. Я тебе не мальчишка. У меня от работы уши пухнут, а ты? — Так я думал, а ты не думай. — Слушаюсь, товарищ капитан. Но что же с ним делать, с мальчишкой? — Что делать? А как он к тебе попал? — Задержан на берегу охранением. — А на берег он как попал? — Как я понял? Я на мгновение замялся. Говорит, что с той стороны. — Говорит, — передразнил Маслов. — На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты и уши развесил. — Приставь к нему часового, — приказал он, — и если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции, пусть занимается. — Вы ему скажите, если он будет орать и не доложит сейчас же 51-му, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать. Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова. Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я временный. К тому же мне был всего 21 год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов, кстати, самый молодой из моих полковых начальников, не скрывал, что считает меня мальчишкой и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды. Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы, а со мной... Не выслушав и не разобравшись толком раскричаться, я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее, мальчишке я сказал не без злорадства. «Ты просил, чтобы я доложила тебе?» «Я доложил. Приказано посадить тебя в землянку. Приврал я и приставить охрану. Доволен?» «Я сказал вам доложить в штаб армии 51-му, а вы куда звонили?» «Ты сказал! Я не могу сам обращаться в штаб армии!» «Давайте я позвоню», — мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку. «Не смей, кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?» Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо: «Подполковника Грязнова». Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии. Я знал его не только понаслышке, но и лично. «Откуда ты его знаешь?» «Молчание». «Кого ты еще знаешь в штабе армии?» Опять молчание, быстрый взгляд из-под лобья и сквозь зубы. «Капитана Холина». Холин, офицер разведывательного отдела штаба, также был мне известен. «Откуда ты их знаешь?» «Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь», не ответив, потребовал мальчишка, «или я сам позвоню». Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым. «Восьмой беспокоит, товарищ капитан, прошу меня выслушать», — твердо заявил я, стараясь подавить волнение. «Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина». «Откуда он их знает?» — спросил Маслов устало. «Он не говорит». Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову. «Если считаешь, что нужно, докладывай», — с каким-то безразличием сказал Маслов. «Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой? Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несолидно». «Так разрешите мне позвонить? Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай. А впрочем...» Можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал. Он не спит». Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев, и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову. «Ясно», — прервал меня Дунаев, — «ожидайте, я доложу». Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон. «Восьмой, говорите с Волгой», — сказал телефонист. «Гальцев? Здорово, Гальцев!» Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова. Я не мог его не узнать. Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии. Я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. «Бондарев у тебя?» «Здесь, товарищ подполковник. Молодец!» Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала, ко мне или к мальчишке. «Слушай внимательно. Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем, никаких разговоров. Вник, от меня передай ему привет. Холин выезжает за ним. Думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия. Обращайся поделикатней, учти, он парень с норовом. Прежде всего, дай ему бумаги и чернила или карандаш, что он напишет в пакет, и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми и пусть спит. Это наш парень. Вник?» «Так точно», — ответил я, хотя мне многое было неясно.